В начале лекции вы каждый вечер делаете такой жест. Это называется намасте крия, жест почтительного приветствия, или прартхана мудра, знак молитвенного взывания к высшим силам мироздания. Когда вы это делаете, вы должны понимать то, что вы делаете. Эта мудра позволяет быстро установить связь с причинным телом, со Всевышним Источником, с интуитивным сознанием Будхи и погрузиться в глубокое состояние единства и созерцания. Согласно учению йога-тантры ситхов, эта мудра управляет тонкими каналами астрального тела Манавахананди благодаря замыканию солнечного и лунного каналов, когда вы соединяете руки в области анахаты чакры. Она естественно углубляет осознанность, усиливая брахма хамбхаву, то есть отождествление «я есть абсолют». Естественно, без каких-то уж больших усилий распахивает ум. Этот жест также традиционно благоприятен для активизации анахаты чакры, сублимации сексуальной энергии. Эта мудра является знаком или жестом самоотдачи, самотрансценденции, превосхождения узкого, эгоистичного, малого «я» и призывание нисходящей божественной силы Шактипатха, силы Ануграхи. Когда вы ее выполняете, вы складываете руки у груди так, чтобы предплечья касались груди, а большие пальцы касались основания горла. В другом варианте вы ее просто складываете руки перед грудью. Таким образом, каналы Ида и Пингала замыкаются, и ветер начинает наполнять сушумна нади на уровне груди. Выполнив мудру, вы входите в однонаправленное созерцание, сосредотачиваясь на Всевышнем Источнике и успокаивая ум. Затем расслабляетесь и отпускаете себя, позволяя молитвенному состоянию как бы подхватить вас, и продолжаете открываться нисходящей силе, чувствуя себя полым бамбуком, проводником чити или ануграха шакти, божественной силы самораскрытия. Когда вы выполняете гуру-йогу с ом в центре груди, то есть когда мы поем ом и вы делаете визуализацию в коллективных практиках, вы выполняете намасте крию. Также традиционно считается при встрече учителя, духовного наставника, монаха, значительно более старшего по уровню и опыту, чем вы, а также равного вам, когда вы хотите подчеркнуть свое уважение, вы делаете намасте крию или прартхана мудру. Разумеется, при непосвященных, посторонних людей вне монастыря, на улице или в городе, то практику демонстрировать не рекомендуется. А при необходимости приветствовать тех, кто выше вас, вы просто делаете поклон головой. Таковы обычно правила ее выполнения. Когда вы делаете, вы должны вслед за этой крией как бы чувствовать ее бхаву. Не должно быть так, что мы как бы делаем этот жест без внутренней бхавы, как-то формально. Типа... Это ни в коем случае не должно быть. Вы должны осознавать сакральность этой практики. Это не должно быть каким-то таким, как бы, данью формальному подходу какому-то. Тогда лучше его вообще не делать. То есть это связь с высшими силами. К высшим силам уместно только одно, как бы, отношение. Это безграничного благоговения и почтения. Безграничного, внимательного, чуткого отношения, благоговения и почтения. Ощущение безграничного благоговения и почтения естественным образом присуще духовно-опытному йогину. Он постоянно в нем пребывает. Он ни на миг не теряет этого возвышенного состояния. Ему не нужно какие-то вдохновляющие шактипаты. Ему не нужно быть в Индии, в окружении чего-либо. Он опирается исключительно на свою зрелость практики, на присутствие осознанности. Только за счет такой практики осознанности и зрелости он чувствует связь с святыми, линией передачи, деревом прибежища, духовным мастером. И он постоянно пребывает в таком возвышенно-благоговейном состоянии. И тогда в нем нет больше каких-то двойственных, нечистых мыслей, клеш, омрачений, удрученного состояния. Все это как бы невероятно для практика, который понял это. Но прежде чем мы реализовываем это состояние, нам придется достаточно потрудиться. Почему живые существа страдают? Потому что им непонятно, как это быть в этом состоянии. И нужны многие годы, большие испытания, серьезное обучение, чтобы раскрывать эти тонкие уровни и устанавливать контакт со своими тонкими телами. Даже если мы слушаем десятки лекций, все равно мы должны проделать колоссальную духовную работу, чтобы знания, переданные на лекциях, стали нашими собственными. Вот этот текст я написал для того, чтобы прояснить учение о двух истинах, или учение о воззрении и о поведении. Как правило, учение о двух истинах – это наиболее такая сложная тема, которая вызывает иногда даже замешательство даже у опытных практиков. Более того, даже для богов ситхов эта тема традиционно считается глубокой и как бы сложной. Не говоря о людях, практикующих и монахах. Поэтому на основе различных текстов у поддержки святых и тантр я написал такой текст, чтобы свести все возможные состояния к этому наставлению. Обычно, если мы говорим о неведении, то неведение возникает из непонимания истинной природы. К примеру, непонимание своего состояния или непонимание, как интегрировать свое состояние с внешним миром. И это непонимание можно как бы отнести к двум таким вещам. Первое – это непонимание воззрения, то есть взгляда, видения, истины, а не двойственности. А второе – это непонимание поведения, то есть своего места как личности в этом воззрении. Наконец, третий вид непонимания – это непонимание, как они должны совмещаться. Как соединить воззрение с поведением. Наконец, четвертый вид непонимания – это непонимание закона, как нисходить в воззрение и как восходить в поведение. И наоборот, если вы проясняете эти четыре вещи и понимаете, вы становитесь по-настоящему очень, как бы, многоопытным практиком. Что значит? Нисходить во зрение и восходить в поведение. Это значит привносить. Нисходить во зрение означает привносить высший взгляд в повседневную жизнь. Небеса на землю. А что значит восходить в поведение? Это значит пытаться соединить землю с небом, постоянно совершенствовать себя в относительном уровне. Так, наставление близкому ученику о двух истинах или песни о том, к чему стремиться в воззрении и в поведении. Я специально написал здесь «близкому ученику». Обучение у духовного учителя – это всегда нечто очень интимное, это близость. Это близость, даже превосходящая человеческую любовь, которая считается традиционно в мире людей вершиной, как бы, отношений. На самом деле, обучение у духовного мастера – это нечто гораздо более глубокое и близкое. И подлинное учение, оно всегда проникает в сердце только близкого ученика. Неважно, находится ли этот ученик далеко или близко рядом, близкий ученик – это тот, кто находится в глубине самая, в состоянии сонастроенности, в состоянии духовного единства с мастером. Это тот, который пытается посмотреть на мир глазами мастера, стать настолько открытым, принимающим, пустым, обладать таким доверием, чтобы синтегрироваться и войти в такое единство. Именно это называется принципом гуру-йоги. И без такой близости очень трудно ученику как бы вообще понять то, о чем говорится. Учитель часто может быть для ученика продавцом воздуха. Продавец воздуха – это когда говорят о чем-то, кажется, будто бы это нечто нереальное. Когда учитель говорит, а ученик вообще не может понять, о чем это он. Когда кажется, что это нечто очень какое-то абстрактное, запредельное. Но я никогда не хотел бы, чтобы я был для учеников продавцом воздуха. То есть мое искреннее желание, чтобы ученики получали от учения пользу. Но от меня не все зависит. От меня зависит примерно 50%. Остальное зависит от ученика, от того, насколько он будет усерден, открыт, восприимчив, глубок в изучении. Насколько он будет стараться быть достойным сыном своих патриархов. Только тогда, когда есть вот эти вторые 50%, по-настоящему возможна передача. Поэтому я сознательно вставил сюда близкому ученику. Не близкий ученик вряд ли получит какую-то серьезную, большую пользу. То есть ученик, глубоко не прояснивший принцип самая, не вошедший глубоко в духовную линию передачи. Близость с учителем – это означает сонастроенность. Это означает как бы войти в эту самую духовную волну, получить передачу вот этой тонкости духовного искусства. Потому что истины, которые мы рассматриваем, и энергии, которые мы оперируем, не то чтобы тонкие, они сверхтонкие. И чтобы их уловить, именно нужна вот такая утонченность. Разумеется, такая утонченность возможна, когда у вас есть полное глубокое состояние понимания, преданности, осознавания. И она не за один год выращивается. Как правило, ученик, построив взаимоотношения с духовным учителем, должен очень дорожить ими, потому что эти взаимоотношения очень важны для него. Более того, как бы тексты говорят, что выше этих взаимоотношений в принципе быть ничего не может. Говорят так, что ошибку в отношении Бога может поправить духовный учитель. Но ошибку в отношении духовного учителя даже Бог сам бессилен. Потому что Бог действует-то не сам прямо, а через духовных учителей. И когда мы устанавливаем взаимоотношения с духовным учителем, мы должны быть колоссально чуткими, корректными, настроенными, внимательными. И трижды себя проверить, чтобы что-то не так не сказать, или так не подумать, или не сделать, что могло бы вызвать какое-то, не то чтобы там неудовольствие, а даже хотя бы непонимание. Это не означает, что ученик должен как-то зажат быть, закомплексован. Вовсе не в этом дело. На самом деле свобода воли ученика – это как раз то, что нужно для духовной практики. Это скорее означает предельную чуткость, внимательность и глубину в взаимоотношениях. Только такие взаимоотношения будут подлинными, и их можно назвать будет гуру-йогой. Так, текст. «О ученик! В воззрении не стремись ни к мирскому, ни к духовному, а лишь к тому единому видению, что включает в себе мирское и духовное. Однако помни, что отклонять развлечения и дорожить практикой в поведении весьма полезно начинающему йогу. Не стремись ни к активной работе, ни к отшельничеству и бездействию, а ищи лишь то, что включает в себя и то, и другое, находясь вне действия и недеяния. Не стремись ни к чувственным желаниям, ни к отказу от них, а ищи единственное то присутствие, подобное небу, что является сутью как желаний, так и отрешенности. В поведении, однако, отрешенность, очищение клеш и контроль желаний несомненно важны для йога. В воззрении не стремись ни к мыслям, ни к отсутствию мыслей и пребыванию в безмысленной пустоте, а ищи лишь то обнаженное осознавание, подобное бесконечному космическому пространству, что включает как мысли, так и безмыслия. В поведении, однако, первые 20 лет усердно тренироваться в остановке мыслей и наблюдении сияющей пустоты весьма полезно. В воззрении будь за пределами всякой двойственности. Не стремись к жизни домохозяина, монаха или отшельника, а ищи лишь единое присутствие «Я есмь», где нет оценок и выбора, и которое пронизывает все три уклада жизни. Однако в поведении быть монахом или отшельником, время от времени проводить в уединенном ретрите будущему ситху весьма полезно. В воззрении не стремись ни к общению с женщинами, но и не оскорбляй их в душе, как источник проблем, привязанности или страданий. А ищи лишь то единое состояние вечности, которое объемлет и мужское, и женское, само будучи никем. Однако в поведении соблюдать брахмачарию, тщательно контролировать общение начинающему святому очень важно. Не ищи ни наслаждения от вкусной и изысканной еды, ни от поста и голодания, а единственно предай себя поиску невыразимого присутствия, подобного всепронизывающему духу, что одинаково проявляется как в голодании, так и в еде. В поведении, однако, питаться умеренно йогу, несомненно, очень полезно. Не ищи истину ни в словах, ни в книгах, ни в концепциях, философиях и теориях, ни в их отвержении и пребывании в бессловесности и бездумном состоянии. А пойми лишь то невыразимое присутствие, сознание свидетеля «Я есмь», подобное чудесному сокровищу, которое всегда чисто от концепций и свободно от теорий, но тем не менее содержит их в себе и пронизывает их, являясь их душой. В поведении, однако, посвятить себя усердной медитации без концепций, периодически жить в молчании, безусловно, полезно тому, кто ищет подлинную святость. В воззрении не стремись ни к освобождению, ни к нирване, ни к сансаре и кармической жизни, а будь привержен единственно тому великому состоянию всепронизывающего духа, подобного могучей горе, что видит равным как нирвану, так и сансару. Однако в поведении начинающему йогу усердствовать в достижении нирваны, разумеется, весьма похвально. В воззрении не стремись ни к соблюдению правил самих по себе, ни к их, ни тем более к их нарушению и отвержению, что ведет к хаосу и забирает заслуги, а ищи лишь то единое присутствие в источнике бытия без выбора, которое содержит в себе как все правила, так и их нарушения и свободу от них, и которое является единственно верным правилом, ошибаться в котором никогда нельзя. В поведении, однако, если ты живешь в монастыре, будь усердным, чутким и внимательным в соблюдении правил. Это весьма похвально и является основой всех достижений. В воззрении не стремись ни к чувственной жизни, уменьшающей жизненную силу и забирающую духовные опыты, ни к аскетизму, отрешенностью и целибату, а утвердись в едином величественном пространстве Брахма-бхавы до краев, переполненном блаженством, которое пронизывает как чувственную жизнь, удовольствие и желание, так и аскетизм и целомудрие. Однако в поведении быть сдержанным, корректным, отрешенным, целомудренным, не схватываться мирскими желаниями, досконально владеть управлением праной, не растрачивая ни капли драгоценной энергии, весьма важно и является основой духовной жизни. В воззрении не ищи необычных мирских переживаний, что есть суета и тлен, ни духовных, астральных видений и голосов, ни магических сил, видений богов и духов или знаков в сновидениях, а лишь утвердись в едином состоянии пустотной сверкающей ясности, подобной величественному царю, владыке Вселенной, которая равным образом содержит как обыденное материальное сознание, так и астральные опыты и видения богов и духов. В поведении же понимать смысл переживаний, иметь знаки реализации в виде опытов чистого видения, сновидений, тонкого тела и благословения богов и ситхов иногда бывает полезно. В воззрении не стремись ни усмирять духов и демонов, ни управлять и контролировать события и стихии, астральные потоки личной и коллективной кармы, или наоборот, не пытайся идти на поводу у них, безвольно отдавшись потоку событий и пассивно плывя по течению. Ищи лишь то единое, всеобъемлющее, совершенное пространство чистого обнаженного присутствия «Я есмь», подобное священному скипетру великого царя, которое хоть бездеятельно и расслаблено, однако управляет всем и усмиряет все события и энергии мира, будучи его сердцем, дарующий волшебной жемчужиной. В поведении же четко знай, что благоприятно контролировать, чем управлять, а что отпустить, оставить как есть и принять. В воззрении не будь привязан к взглядам, считающим что-либо чистым, благоприятным, ни тем более к нечистому и омрачающему, а оставайся лишь в том святом, бесконечном, всепроникающем состоянии тонкого видения «Я есмь», где чистое и нечистое имеют один вкус и видится полностью священным. В поведении же весьма полезно отвергать нечистое и жить чистой, возвышенной, гармоничной жизнью, подобно божеству мандаля. В воззрении не сковывая себя чужим мнением, социальными стереотипами, догмами и условностями. Традициями и обычаями, что, подобно клетке, могут сжать бесконечное пространство свободного ума йогина. Но и не отвергая их, борясь с ними, бросая им вызов, становясь нигилистом, анархистом и неспровергателем стереотипов и условностей. Лучше не выбирая, утвердись в том едином видении чистого, совершенного свободного «Я есмь» присутствия, естественного пространства, переполненного свободой, которое ничем не связано и живет спонтанно, действуя и следуя лишь согласно своей воле. В поведении же, опираясь на воззрение, гармонично играй, объединяясь с любой ситуацией, гибко объединяясь со всеми обстоятельствами и, когда надо, поддерживая стереотипы, традиции, условности, а когда надо, мудро и бесстрашно их самоосвобождая. О ученик, прояснив принцип двух истин, пребывая в безграничном, как небо, непостижимом, спонтанном, недвойственном воззрении адвайты ситхов, будь внимателен в поведении, как если бы ты шел по лезвию клинка. О ученик, коль ты понял учение о двух истинах, пусть твое воззрение будет безграничным и спонтанно свободным, как небо, а поведение также тщательно и утонченно, как хорошо просеянное и измельченная мука. Тогда, несомненно, все знаки реализации и все благословения богов и ситхов проявятся уже в этой жизни.
О.